Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». И у нас в гостях руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.
Да, очень приятно. Приветствую вас, дорогие радиослушатели.
Наше досье.
Анна Витальевна Громова родилась в Москве, закончила Московский государственный университет. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, руководитель Международного центра по изучению гражданского общества, член совета Императорского православного палестинского общества, замужем, мать двоих детей.
Мы сегодня будем снова говорить о Елизавете Федоровне Романовой. У нас уже были передачи, посвященные этой выдающейся, замечательной, совершенно святой преподобной мученице. Но год юбилейный, мы, я думаю, еще будем неоднократно к этой теме возвращаться. И сейчас я бы хотела начать события, которые прошли в Дармштадте, посвященные 150-летию с рождения Елизаветы Федоровны. Это 150 лет назад, 1 ноября. Расскажите, пожалуйста, подробнее о мероприятии.
Мне кажется, что дармштадтские торжества, елизаветинские дни в Дармштадте, неразрывно связаны с торжествами, которые прошли в России. Как все мы знаем, те, кто почитает преподобную мученицу Елисавету, елизаветинские торжества открылись 1 ноября торжественным богослужением в Покровском соборе в Марфо-Мариинской обители, который возглавил святейший патриарх. И затем в этот же день прошло сразу несколько мероприятий, посвященных памяти Елизаветы Федоровны. Конечно, все присутствовавшие на божественной литургии были необыкновенно воодушевлены словом святейшего патриарха. Затем прозвучало его приветствие и обращение к собравшимся на торжественной трапезе. И во время посещения выставки, которая сейчас открыта в Марфо-Мариинской обители, мы тоже имеем к ней непосредственное отношение, выставка «Милосердие в истории. Русский вклад от Крымской войны до Великой». Угу. Мы все знаем, что Елизавета Федоровна много потрудилась для помощи фронту и тылу не только в 14 году, но и много лет до этого. Мы знаем, что она была покровительницей Иверской общины сестер милосердия, инициатором создания Елисаветинской общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что она возглавляла и Санкт-Петербургский комитет, Дамский комитет Красного Креста, и Московский комитет Красного Креста, во главе которого стоял изначально великий князь Сергий Александрович, но его трагическая гибель на этом посту, в частности, вот она заставила Елизавету Федоровну принять эту эстафету печальную. И Елизавета Федоровна всю свою жизнь называлась товарищ председателя Московского комитета Красного Креста.
То есть память о покойном муже.
Память о покойном муже. Как она была товарищем председателя, то есть товарищем, помощником, единомышленником, так она официально и называлась. Она не называлась председателем Московского комитета Красного Креста, а называлась именно товарищ председателя. А великий князь Сергий Александрович посмертно являлся председателем Московского отделения Красного Креста. И Елизавета Федоровна как раз в этом качестве огромную помощь оказала во время русско-японской войны. Но мы знаем, что сестры Иверской общины были участниками многих международных конфликтов, которые сотрясали Европу, и согласно Женевской конвенции, подписание которой мы в этом году отмечаем, 150 лет подписанию Женевской конвенции Международного Красного Креста, и в частности этой дате посвящена выставка «Милосердие в истории. Русский вклад» в Марфо-Мариинской обители. И в соответствии с этой конвенцией русские общины сестер Милосердия Красного Креста помогали страдающим на фронтах различных международных конфликтов. В частности, великий князь Сергий Александрович провожал иверских сестер в 1896 году на турецкий фронт. А из Санкт-Петербурга другая группа медсестер Красного Креста поехала на греческий фронт. Это был греко-турецкий конфликт. И надо сказать, что иверские сестры оставили о себе прекрасную память. И это удивительный пример был, когда мы могли показать иноверцам, мусульманам всю глубину и силу христианского служения, милосердия и помощи ближнему. И также, что еще отличало, допустим, Русский Красный Крест от других отделений Международного Красного Креста в других странах, изначально Русский Красный Крест брал на себя обязательства по помощи населению в народных бедствиях. Речь шла о землетрясениях, пожарах, голоде, а голод, как правило, влек за собой эпидемии совершенно страшного характера, потому что люди, лишаясь правильного питания, витаминов, сразу падал иммунитет и так далее. То есть это волнами прямо шел неурожай, голод, эпидемия. И на протяжении 90-х годов XIX века, в начале XX века сестры Милосердия Красного Креста принимали самое непосредственное участие в ликвидации последствий эпидемий в помощи населению. И также другая статья, которая по уставу вменялась сотрудникам Красного Креста в России, это помощь инвалидам, чего тоже не было в Западной Европе, допустим. То есть изначально русская традиция Красного Креста была более широкой, всеобъемлющей. Естественно, и обязанности Елизаветы Федоровны, они были еще более широкими и разнообразными, чем они были бы, допустим, в Европе, да? Потому что, например, она не только в русско-японскую войну возглавила объединительную работу Красного Креста, то есть под эгидой Красного Креста действовали и другие общественные организации. Елизавета Федоровна возглавила особый комитет по объединению благотворительной помощи, вызванной войной на Дальнем Востоке. Вот так это все и называлось. Вот. И Елизавета Федоровна не только организовала такое целое министерство. Дело в том, что работал специальный склад. Нужно сказать, что вообще вот этой системы образования складов для фронта, работы складов, ее не существовало. То есть Елизавета Федоровна создала ее практически с чистого листа. И мастерские для помощи фронту были организованы во всех залах Кремлевского дворца, кроме тронного. И, как писала графиня Александра Алсуфьева, ближайшая сподвижница Елизаветы Федоровны, что к этому времени Елизавета Федоровна уже готова была для большой объединительной работы. И, конечно, ее помощь фронту была самой разнообразной, потому что под руководством Елизаветы Федоровны формировались летучие отряды, которые были необходимы в силу специфики русско-японской войны. Оказывалась психологическая помощь.
Что такое летучие отряды?
Летучие отряды – это вообще потрясающее совершенно мероприятие, которое было задумано Красным Крестом и блестяще реализовано. 10 летучих отрядов создали в Москве, 10 в Санкт-Петербурге. Вот те санкт-петербургские отряды, они были созданы императрицей Александрой Федоровной. Это очень дорогостоящее дело было, но крайне необходимое фронту. Дело в том, что в начале русско-японской войны стояла страшная распутица, и невозможно было вывести раненых с поля сражения. А летучий отряд, который был оснащен новейшим оборудованием, в том числе и хирургическим, и большой тягловой силой. Вот, допустим, там на отряд в составе 8 человек было 65 лошадей. То есть и благодаря этому можно было с поля сражения вывести легко и тяжело раненых, а оказать тут же медицинскую помощь, разбив госпитали, хирургические палатки. Вот эти летучие отряды оказали огромную помощь фронту. И Елизавета Федоровна смогла найти благотворителей на это дело, потому что, конечно, Красный Крест не всегда был в состоянии это финансово обеспечить, потому что действительно это очень дорого было. И Елизавета Федоровна вместе с Сергеем Александровичем, например, ввели такие удивительные и разнообразные формы помощи фронту. Например, великий князь Сергей Александрович заказал на свои средства целый льдоделательный поезд. Дело в том, что в заболоченных местностях, в заброшенных, где не было источников воды, необходима была свежая и пригодная для медицинских целей вода. И именно туда вот эти льдоделательные заводы, они поставляли этот лед и воду, которую потом из него вытапливали. Это такое было нововведение первое в Европе.
Я как раз хотела спросить, вот эти все нововведения, они их изобретали сами или все-таки это пример заимствования опыта, вот летучие отряды и так далее?
Я думаю, что брался на вооружение мировой опыт. Вообще у Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича, они, люди были очень просвещенные, и учитывая эпоху научно-технического прогресса, который в то время как раз в которую вступила Европа и вступила Россия, Это вот не единственный пример. Льдоделательный завод или летучий отряд, или плавучие лазареты, они также организовывали, которые могли курсировать по дальневосточным рекам и обеспечивать бесперебойный подвоз медикаментов, продовольствия и так далее. Вот, появились дезинфекционные бактериологические отряды, которые тоже оснащались новейшими достижениями, вакцинами, различными средствами против... Был вообще противоэпидемический отряд имени Боткина, сформированный Елизаветой Федоровной. Это тоже удивительно, вплоть до уничтожения переносчиков инфекционных заболеваний, грызунов, там, насекомых и так далее, и так далее. То есть это, по последнему слову медицинской техники, работа проводилась, и... Нужно сказать, что Елизавета Федоровна, она вообще очень внимательно относилась ко всем новейшим достижениям в Европе и в России, и тут же брала на вооружение. Например, у нас в Ильинском, в императорской усадьбе великого князя Сергия Александровича Елизаветы Федоровны, есть лазарет, который она построила для долечивания воинов русско-японской войны. Она, первый этот лазарет был построен в Москве, и как бы те воины, которые нуждались еще в продолжении лечения, всех их отправляли в Ильинское. И вот интересно, какой лазарет построила Елизавета Федоровна. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что после войны у нас очень практиковались, особенно в Подмосковье, насыпная система постройки домов, когда вот строят две деревянные стеночки, а между стекловату засыпали или засыпали какие-то там еще другие стройматериалы, там опилки, все прочее, утеплители, да. И это называлось засыпная система. Эту засыпную систему Елизавета Федоровна увидела в Германии. И тут же, моментально вот вернувшись из Германии, в 1906 году она уже строит по этой же системе в Ильинском этот лазарет для увечных воинов русско-японской войны. Этот лазарет сейчас стоит. Он сохранил полностью вот эту свою конструкцию, и задача Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества в том числе в том, чтобы сохранить вот это уникальное сооружение. Но это что касается участия Елизаветы Федоровны в помощи фронту в русско-японскую войну. И выставка вот эта «Милосердие в истории», она доводит нас до 2014 года, потому что в следующем году планируется ее продолжение. И она будет называться «Милосердие в истории. Русский вклад». Романовы. То есть там мы уже будем говорить вообще о Великой войне, о вкладе Романовых, о благотворительной помощи фронту и так далее. Но вот заканчивая выставку 2014 годом, мы сугубо отмечаем роль Елизаветы Федоровны в руководстве комитетом по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну из запаса. И отдельно рассказываем о том, какие виды помощи оказаны были там. Помощь в результате была оказана почти 850 тысячам семей этим комитетом.
Гигантские цифры.
Да, да, огромные цифры. И главное, виды этой помощи настолько разнообразны, и этот опыт настолько поучителен, что я считаю, что его вполне можно востребовать и сейчас, даже в простых совершенно каких-то не военных ситуациях, а вот в каких-то гуманитарных, да, в гуманитарных целях. На самом деле опыт бесценный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в гостях Анна Витальевна Громова, кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.
Я немножко увлеклась, наверное, рассказом о выставке в Марфо-Мариинской обители. Хочу уже завершить эту тему. Да, сказать
можно
только,
бесконечно
что...
Говорить.
Да, выставку посетил Святейший Патриарх. Вот он, его Святейшество очень заинтересовался многими экспонатами. И, в частности, для него было особенно интересно узнать об общинах сестер милосердия, которым покровительствовала Елизавета Федоровна, в частности, о Елизаветинской в Санкт-Петербурге и об Иверской в Москве. Но об этом ему было подробно рассказано. Особенно в зале русско-японской войны его заинтересовали личные вещи отца Митрофания Серебрянского. Мы знаем, что этот замечательный духовник Марфо-Мариинской обители был знаком с Елизаветой Федоровной задолго еще до русско-японской войны, еще в 90-е годы в Орле, где Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович были попечителями и почетными председателями и помогали 52-му Драгунскому Черниговскому полку. Вот, и как раз вот будучи их, как бы находясь под их опекой, как раз там производились работы по строительству храма в Орле, специального полкового храма, и тогда они познакомились с отцом Митрофанием. Он известен нам своими дневниками полкового священника, где он описывает события русско-японской войны. Ну, собственно говоря, вот особенные духовные качества этого пастыря Елизавета Федоровна увидела как раз вот в это время и особенно настаивала на том, чтобы отец Митрофаний взял под свою духовную опеку и стал духовником Марфо-Мариинской обители Милосердия.
Скажите, пожалуйста, до Елизаветы Федоровны были сестричества, сестринские общины в России, которые занимались бы благотворительностью?
Ну, выставка как раз об этом рассказывает. Мы говорим и о западноевропейской традиции милосердия, и о российских общинах сестер милосердия, первые из которых появились вообще в 40-е годы. У нас Свято-Троицкая появилась в Санкт-Петербурге в 1844 году, в 48-м появилась под руководством доктора Газа Свято-Никольская община в Москве, которая была связана как раз с помощью в большой холерной эпидемии. Вот жена московского генерал-губернатора как раз помогала, участвовала в этом. Но потом знаменитая крестовоздвиженская община великой княгини Елены Павловны, которая стояла у ее истоков, и участие крестовоздвиженских сестер в Крымской войне, а с противоположной стороны фронта на англо-французской стороне участвовала знаменитая английская медсестра Флоренс Найтингейл, которая состояла в переписке с Алисой Гессенской, принцессой Алисой, матерью Елизаветы Федоровны. Вот, так что вот очень интересно. Интересное там переплетение, вот об этом в первом зале выставки рассказывается. И, конечно, вообще всего общин перед Первой мировой войной было 109 общин сестер милосердия разного подчинения, потому что там были церковного подчинения две общины, были Московской городской думы, например, «Утоли мои печали», но большая часть общин все-таки принадлежала, состояла под эгидой Красного Креста. Как раз вот на выставке подробно об этом говорится. Все списки общин представлены, представлены сведения о каждой из общин. Но дело в том, что как раз чем связано было появление Марфо-Мариинской обители милосердия, в том числе, что Елизавета Федоровна пыталась сохранить христианскую традицию милосердия в сестринском деле, потому что уже после русско-японской войны стало ясно, что даже при подготовке сестер милосердия акцент делается на профессиональной подготовке сестер. И как раз об исцелении грехов духовных гораздо меньше идет речь, чем о болезнях физических, да. И поэтому как раз вот Елизавета Федоровна и призывала своих сестер, что врачевание должно быть духовное в первую очередь, а отсюда будет более успешным и врачевание других недугов. Ну, это, в частности, вот одна из особенностей. Именно тогда Елизавета Федоровна в 909 году, создавая Марфо-Мариинскую обитель, она как бы противопоставляла своих сестер, которые шли к страждущим в домы, как бы в дома, и оказывали помощь всем нуждающимся. Она немножко их выделяла из среды вот этого краснокрестного движения, из движения сестер милосердия, которое стало уже более секуляризованным к этому времени.
Ну, может быть, давайте вернемся к Дармштадту. Что там происходило и что, может быть, еще запланировано на этот юбилейный год?
Да, с удовольствием. Ну, вот заканчивая о 1 ноября, как раз, конечно, всех, кто почитает Елизавету Федоровну, очень воодушевили слова Святейшего Патриарха о том, что нужно трудиться над тем, чтобы имя Елизаветы Федоровны заняло свое достойное место в нашей отечественной истории, чтобы она стала воистину героем нашего времени. И вечером также мы видели огромное стечение людей в Доме музыки, где происходил концерт, литературно-музыкальная композиция с участием Российского государственного симфонического оркестра имени Чайковского, Федосеева. Эта композиция, этот вечер имел огромный успех, доставил огромную радость почитателям Елизаветы Федоровны. И 2 числа уже открылись дармштадтские торжества. Собственно, они открылись вечером 1 числа, исполнением было всеношное бдение, исполнялась специальная служба новомученикам российским, составленная известным музыковедом и композитором Анатолием Викторовичем Конотопом по распевам Супрасльской лавры на слова службы, составленной архиепископом берлинско-германским и великобританским Марком. На следующий день происходила божественная литургия, которую возглавил архиепископ берлинско-германский и великобританский Марк. Также на ней присутствовало 5 епископов европейских церквей православных. Дело в том, что это событие совпало с большим епископским совещанием в Европе. Благодаря этому мы смогли присутствовать на прекрасном архиерейском богослужении. Собрались огромные массы паломников со всей Германии, и очень много приехало из России. Мы знаем, что приехали из Минска, из Калининграда, из Казахстана делегации. Храм действительно был полон, и все окрестности холма Розенхюи все были заполнены паломниками.
Как вообще немцы относились? Они не были удивлены, что вот приехало столько разных русских и почитают их землячку, о которой, может быть, не каждый из них даже знает?
Мы даже не представляли, как обстоят дела с почитанием Елизаветы Федоровны на ее родине, и почему-то всегда были уверены в том, что ее помнят и знают. Но для многих наших коллег, даже историков, в Дармштадте было откровением, когда были прочитаны доклады о судьбе 3 императриц и 2 святых, происходящих из Гессенского дома, потому что мы знаем, что супруга Павла I Вильгельмина, Наталья потом в Святом Крещении, была одной из гессенских принцесс. Императрица Мария Александровна, супруга Александра II, прославившаяся делами благотворения, она стояла у истоков создания Русского Красного Креста, она была инициатором реформирования женского образования в России, была известной благотворительницей, покровительствовавшей образованию и женскому образованию, вообще православному образованию в Святой Земле. Вообще это удивительная императрица, о которой еще стоит много говорить, действительно достойное, может быть, даже прославление в будущем. И, конечно, императрица-страстотерпица Александра Федоровна и ее сестра, преподобная мученица Елизавета. То есть у нас, получается, 2 святых и 3 императрицы. Но мы поняли, что, конечно, демократическая и либеральная Европа не слишком склонна почитать династические связи, причем династические связи с Россией, и вообще монархическую тему поддерживать в том или другом виде. Ну, как бы мы как раз на такой трактовке не настаивали, мы говорили просто о том, что нам нужно обязательно перечитывать страницы общей истории, потому что очень многие события истории и культуры, многие достижения связывают наши народы, и мы не должны об этом забывать. На конференции прозвучали прекрасные доклады. Мы считаем своей заслугой, что удалось привлечь в первую очередь руководителей крупнейших архивов. Например, участником нашей конференции был Сергей Владимирович Мироненко, который является директором ГАРФа, как мы знаем, Государственного архива Российской Федерации. И наши германские друзья, исследователи, в частности, директор Дармштадтского архива профессор Франц, узнал, в частности, о том, какие богатства, какие материалы, какие комплексы документов хранятся в ГАРФе. Также присутствовал заместитель директора главархива Горинов Михаил Михайлович, выступил с докладом Стегни Петр Владимирович, чрезвычайный полномочный посол, в частности, который был и послом в Иерусалиме, и тоже имеет огромные знания. Он автор многих книг, известный писатель. Mm-hmm. Он, в частности, рассказывал о связи гессенских принцесс с Россией. Отдельный доклад прозвучал о Дармштадте и Москве в жизни Елизаветы Федоровны. Дмитрий Борисович Гришин, кандидат исторических наук, автор книг о великом князе Сергея Александровича, он раскрыл эту тему. И, конечно, для многих было потрясением, что Елизавета Федоровна уже после смерти великого князя Сергея Александровича называла Россию своей родиной. В частности, это было удивительно для наших немецких друзей. Но, тем не менее, вот она так расценивала свое пребывание в Москве, и Москва уже была для нее родной в это время. Для нас, конечно, чрезвычайно интересен был доклад профессора Франца, директора дармштадтских архивов. Но мы по книжкам Любови Миллер, которую мы все очень почитаем и ценим ее вклад в историографию, посвященную Великой княгине, мы уже по ее исследованиям знаем примерно те комплексы документов, которые в Дармштадте хранятся. Но все-таки вот в информации директора архивов это было особенно для нас важно. Дело в том, что присутствовали исследователи исследователи самых разных тем из жизни Елизаветы Федоровны и представители Елизаветинского сообщества, для которых очень важно изучать жизнь и труды, и житие великой княгини в регионах, потому что были представители из Перми, из Свердловска, из Одессы, Ростова-на-Дону, Калининграда, Минска. Из Центральной России очень много. Мы знаем, что в Центральной России только елизаветинских организаций более 60 в Московской епархии. Вот, и для каждого из наших гостей, для каждого из наших слушателей было очень важно узнать. Вот, да, потом у нас была чудесная тема, которая передавала образ Елизаветы Федоровны в художественном творчестве, то есть были подняты практически все ее живописные портреты и все иконописные ее изображения. С этим докладом выступила Елена Ржевская, представитель Российской академии художеств. Также отдельная тема доклада была посвящена императорской усадьбе Усово-Ильинская. В общем, самые разнообразные темы были подняты, не говоря уже о том, что каждый представитель елизаветинского сообщества рассказал о том, что в регионах происходит в елизаветинских организациях, какими делами занимаются, какие заветы Елизаветы Федоровны воплощаются, какие труды ее продолжаются и так далее, что тоже крайне важно было для наших немецких коллег.
Напоминаю, в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Анна Витальевна Громова. Мы говорим о преподобном ученице Елизавете Федоровне Романовой и ее наследии. Оставайтесь с нами. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».